Начинаем программу «Родительское собрание». Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. У нас сегодня программа о творчестве, чему я очень рада. Сразу представлю участников сегодняшнего разговора. Милана Адамян, учитель школы номер 649. Здравствуйте, Милана.
Здравствуйте.
Ирина Богачева, ученица школы номер 649.
Здравствуйте.
Это Ирина, здрасте. Анастасия Нефедова, ученица школы номер 932. Это вот Настя.
Да, здравствуйте.
Здрасте. И Татьяна Стручкова, тоже ученица школы номер 932.
Здравствуйте.
Если не просто ученицы и не просто учительницы, поскольку речь, как я уже сказала, идет о творчестве, мы хотим сегодня представить международный проект «Театр климатического действия». Вот что это такое, чтобы сразу не путать наших слушателей, я хочу Милане предоставить слово, чтобы она немножечко рассказала об этом.
Ну, как я поняла по прошествии рабочей недели, что это был проект, который подготовил для нас посольство Великобритании, в частности, Маша и Лена. Проект касался... Тематика проекта была экология, та экология, в которой здесь живем сейчас мы. И чтобы, наверное, детям было интересно, они смогли взглянуть на это с другой стороны, они занимались драматургами, с профессионалами, которые их учили, как писать пьесу. Но учили не навязывая методику, а учили через игру, через понимание, направляли их. И в результате недельной работы у них вышла целая пьеса, которую они представляли в пятницу уже как в виде готового материала, и которая в будущем, 25-го, будет поставлена профессиональными актерами. Это вот вкратце то, чем они занимались неделю.
А почему именно эту тему предложили? Изменение климата, насколько я понимаю, глобальное потепление.
Ну, тема не была обусловлена именно глобальным потеплением, тема была обусловлена, наверное, ключевым вопросом экологии. Ну, видимо, потому что данная проблема сегодня стоит наиболее остро. Это не единственный проект, который предлагает нам посольство, но сегодня оно, наверное, наиболее актуально, потому что развитие происходит не в лучшую сторону, а в худшую. Ребятам демонстративно показывали... насколько все худшую сторону развивается, и про климат, и про глобальное потепление, и про загазованность говорили, и про влияние газов, которые сегодня большие выбросы происходят, да, в частности, в Москве. И к чему это может привести там, буквально через несколько лет? Не в плане, там, это будет через 1000, через 2000 лет, да, это дети не ощутят. А вот то, что это может случиться буквально там в пятилетку, да, это ощутимо. А то, что им показали с момента их рождения и до сегодняшнего дня, насколько все стало хуже, и на цифрах, и на примерах, я думаю, что дети это ощутили.
А почему именно драматургия? Они там, не знаю, не с конкурса сочинений, или там эссе, или, может быть, научных работ, рефератов?
Ну, наверное, вот такая форма работы, как пьеса и драматургия, детям вообще была незнакома. Я думаю, что ни одна из школ, которая принимала участие в данном проекте, ранее этим не занималась. Более того, даже по наитию этим, наверное, не занималась. Те методики, которые, кстати, нам были показаны как педагогам, как руководителям, мы где-то у себя уловили, что мы какими-то методами владеем, но мы не знаем теорию, но интуитивно мы их допускаем в уроки, в общении, при подготовке каких-то проектов на территории нашей школы, в рамках, да, наших тематических проектов. А вот почему здесь была пьеса? Потому что ребята с этим никогда не сталкивались. Реферат, ну, это как-то так, все тривиально, да, достаточно. А пьеса – это что-то новое, что-то неизведанное, и, наверное, как факт интереса. То есть, ведь многие люди говорят об экологии, да, мы каждый день об этом слышим, и по телевидению, и по радио, и в классах ребятам об этом часто говорят. Более того, мы пытаемся показать им пути решения, да, ну, начиная с малого, что давайте не будем бросать мусор хотя бы. А как бы большого резонанса это не имеет. Ну, да, мы об этом говорим, да, ребята, что кто-то слышит, кто-то нет. А здесь есть возможность посмотреть на проблему совсем под другим углом. И написать вроде бы как в плане развлечения что-то, но затронув глобальную проблему. Вот у них, в принципе, это удалось. Причем все работы, которые были на выходе в пятницу, у девочки не дадут соврать, они были не похожи одна на другую.
А сколько всего получилось?
8 работ было. Да, 8 работ, девочки.
Да.
Было 8 работ, и они были все разноплановые. И в каждой работе была трагедия. Где-то это был фарс, где-то была комедия. Но как бы ты чувственно ощущаешь, что да, это проблема, да, это плохо. И самое главное, что вот о чем мы говорили с нашими ребятами, с нашей школы, да, потому что со всеми не удалось пообщаться, что, наверное, нашу пьесу хотя бы на уровне прочтения есть смысл довести потом в школе для всех детей, чтобы понять, что то, о чем мы говорим, имеет и вот такой выход. То есть это может отразиться и вот так. И что будем тогда делать? Вот в этом, конечно, был большой плюс, за что спасибо.
Ну, давайте начнем сначала, вот с самого момента подготовки, когда вот вам всем рассказывали, что на нас надвигается и что нас ожидает впереди. Что вас больше всего напугало, Ир?
Больше всего прямо перед глазами стоит картинка, то, что из-за глобального... Даже мерзлота будет, мерзлота не потепление, дома рушатся. Разрушаются дома из-за того, что земля замерзает. И потом культуры, то, что мы едим картошка, не будет этого. То есть это все, возможно, исчезнет, если мы сейчас не поменяем наше отношение к природе, вообще, если мы сейчас не изменимся сами.
Так. А что на Настю произвело самое сильное впечатление из рассказанного?
Из рассказанного, да. Наверное, это то, что, как Ира сказала, это разрушение домов. Это является, на самом деле, очень серьезной проблемой. И если мы сейчас сами не будем ничего изменять, то и в дальнейшем поколение ничего тоже не будет делать.
А что мы можем изменить? Это ученые должны что-то менять,
ну,
придумывать какие-то рецепты.
Ведь мир, он большой, и все зависит только от нас. Если мы не будем мусорить, если мы будем уважать окружающую среду, то она будет уважать тоже нас.
Я бы начала вообще уже сейчас с экономии воды и электроэнергии изначально.
Да.
То есть это в наших силах.
100%. То есть когда ты все это близко так видишь, реально, вот себе представляешь эту картину, ты совсем по-другому оцениваешь уже окружающую тебя жизнь, насколько я поняла, да?
Да.
Тань?
Хотелось бы, чтобы вообще было как в Европе, когда там никто бумажек не бросает, потому что раньше это были штрафы, а потом просто как-то все
привычки.
Вот, ну, мне как-то хотелось бы все-таки сохранить для моих детей там природу, чтобы все-таки они не видели там какую-то оранжевую траву всю засаженную, чтобы видели нормальный и красивый мир.
Ну, вот я поддерживаю, да, потому что в целом мы все подсознательно, пускай даже неосознанно, даже педагоги или родители, мы хотим воспитать именно культуру. И вот то, о чем сейчас говорят девочки, это именно то, что позволит это сделать. Возможно, сначала уровнем высоких штрафов, возможно, нормативно-правовыми актами, да, когда мы ставим людей в условия, да, ты можешь это сделать, но за это последует наказание. То есть мы попытаемся через поколение, через два, через три воспитать культуру. Культура рождается не сразу. Как правило, возрождение или рождение культуры связано с перегибами, с ломкой, да, людей, ситуации, государства целого. Но вот в дальнейшем это приведет к тому, что в Европе сегодня люди неосознанно ничего не делают. Да? Они не кидают бумажки, они не мусорят. Не потому, что будет штраф, а просто потому, что этого не стоит делать. Вообще начинался проект, и то, о чем вспомнили все девочки, им показывалась презентация в первый же день. По-моему, был представитель из общества охраны окружающей природной среды, если я не ошибаюсь.
ВВФ.
Да, ВВФ. И, опять-таки, ничего не навязывалось, был просто показ неких слайдов, презентаций, и картинки, они действительно производили впечатление. То есть слова, они не так быстро доходят, как увиденное. И, наверное, опять-таки, потому что никто не наседал на детей, никто не навязывал точку зрения, а ребята видели результат всего этого, да, вот элементарных каких-то проблем, это произвело сильное впечатление.
Через настоящие живые фотографии.
Да, через настоящие живые фотографии. То есть это не придумано, это не было до нас, это не будет через какое-то время, это то, что есть сегодня. Просто не на нашей улице, а на соседней. Пока, и как бы не стоит говорить, и слава богу, что там, потому что это может случиться и с нами.
То есть какой-то элемент шоковой терапии, он присутствует.
Ну, возможно,
в этом,
да.
Вот воспитании,
кстати, драматургия,
да?
Почему была именно драматургия? Потому что при написании пьес существует понятие психодрамы. Да? Многие психологи, кстати, этим пользуются. И при написании ребятами пьес, мне кажется, что многие через это прошли, то есть они пережили этот момент. Потому что мы, как учителя, у нас тоже вот были такие похожие игры, которые мы прочувствовали на себе.
Таня, вот вы сказали по поводу про Европу, что там все-таки уже у людей это в привычке, это их привычка, будем так говорить, простым языком. Как вы думаете, девочки, я уже ко всем обращаюсь, все-таки чем объяснить такой вот низкий уровень культуры, мы говорим вот о культуре быта, что называется, да, именно в нашей стране, чем это объясняется? Ведь достаточное количество лет, мне кажется, и система штрафов была, и были таблички, я вот помню по своему детству таблички.
Не ходить по газонам,
ходить, да, береги природу.
Да-да-да.
Не, там спички нельзя пользоваться, там чё-таки плакаты были, спички прочь из леса. Ну и, естественно, штрафовали за замусоренные территории. А в пионерских лагерях, в которых я провела свое детство от звонка до звонка, у нас уборка территории входила в обязательный элемент режима дня. Каждый день мы ходили, собирали всякие бумажки. Но, тем не менее, все равно на выходе, вот что мы имеем сегодня, мы имеем проблему с собственным народом, собственным поведением. Чем вы это объясняете? Почему?
Ну, я думаю, что просто люди еще не поняли, к чему это может привести. Поэтому они продолжают это делать, потому что думают, а там через 1000 лет нас уже не будет, и какая разница?
Нас это не будет касаться.
Да, нас уже это не касается, потому что это будет не скоро. Просто надо, наверное, донести до них, что это может случиться в ближайшие там, 5-10 лет, чтобы все-таки поняли и перестали делать.
Мне кажется, еще одна из проблем то, что у нас сейчас очень высокий темп жизни, нам просто не хватает времени подумать еще о ком-то, извините, о ком-то кроме себя. То есть я думаю только о себе, что мне сейчас нужно, мне некогда бежать до помойки, выкидывать мусор. Я кину здесь, я побежала дальше, я опаздываю. То есть это, мне кажется, одна из главных проблем.
Ну подождите, а что, в Европе, что ли, по-другому время течет? Точно так же люди так же работают круглые сутки, у них тоже нет времени.
Там люди более уважают друг друга. То
почему?
Есть они,
ну как, ну, я хочу понять, почему.
Значит, такое воспитание, такая культура у людей.
Наверное, ментальность, да?
Да.
Наверное,
все-таки
это как-то связано с менталитетом, потому что вот ту свободу... И... Извини, продолжай.
Ну, вот, то есть, как бы, если там люди, они вот видят, что никто это не делает, то это не будет никто делать, потому что он сделает, он будет выделяться из общества. А у нас так делают все, и в этом никто не видит в этом ничего постыдного. А там тебе могут сделать замечание, а у нас такого нет.
Страшное словосочетание, да, стадное чувство.
Стадное чувство,
да, стадный инстинкт.
Вот это как бы ужасно. Мне кажется, что проблема именно в нашей стране и в нашей культуре заключается в том, что мы все-таки долгое время жили как под каким-то колпаком, да, то, что определяется как железный занавес. И ту свободу ярко, которую мы получили, мы стали пытаться проявлять во всем, потому что все равно тот период, о котором рассказываете вы сейчас, вы это все делали достаточно сознательно, и у вас не возникало вопроса, почему я это делаю, я хочу или не хочу это делать. Вы вставали, и вы это просто делали. Возможно, потому что было некое диктаторство. Но вы это все равно делали не от того, что вам кто-то сказал это сделать, а потому что вы хотели это сделать. А сегодня вот эта свобода, которая вот нас сильно все-таки разрушила, и разрушение как-то с головы пошло, она привела к тому, что мы все стали как... Ну, это не анархия, конечно, но мы не чувствуем никаких границ. То есть мы вольны делать все, что мы захотим, потому что мы свободны. Вот пока у нас передоз вот этого не произойдет, ощущение, чувство, мы, наверное, не успокоимся, не остановимся.
То есть все равно какие-то запретительные меры.
И мне кажется, что да, сегодня, к сожалению, до людей достучаться очень сложно. И поэтому здесь нужно бить по карману. Пока человек этого не поймет, что он что-то теряет, да, из своего же бюджета, он не остановится. И еще один момент, что социализация общества в Европе и у нас проходит совершенно по-разному. Раньше у нас было общество. А в обществе был я, да, вот я как я, монументально. А в Европе так оно и есть. То есть свобода на уровень вот этой градации никак не повлияла. У нас же сейчас все наоборот. Сначала есть я, и, в принципе, все остальное уже не имеет никакой роли. А, возможно, там где-то очень недалеко есть социум. Но меня это вообще никак не интересует.
А вот еще один важный момент, который мы с вами пока не отметили, это все-таки ощущение собственности. Вот эта вот частная собственность, о которой мы без конца спорим, нужна она или не нужна, мне кажется, очень важный элемент как раз вот в контексте нашего сегодняшнего разговора. Потому что то, о чем я вспоминаю, вот когда мы убирали территорию пионерского лагеря...
Было общее. Всем было нужно,
Я вам скажу больше. Самое это интересное, что... Мы-то убирали. В каждом пионерском лагере ходили, значит, дети собирали бумажки и все освобождали. Куда это всё собиралось. И потом за территорию пионерского лагеря вывозилось и за забор выкидывалось.
Ну, типа, там
понимаете?
Не моя территория.
Там не наша территория.
А у нас чистые, все
да, у нас тут чисто. Вот
так
это, конечно...
Сейчас, да,
да. Да, да.
Только, наверное, границы сузились до уровня квартиры.
До уровня квартиры.
Квартиры чистые, и не важно,
и ладно, да, вот там за Порожком это уже ладно.
Да, уже за границами дачного участка.
Потому что человек не воспринимает это как свою территорию. Вот территория своей квартиры, это я здесь живу, а территория лестничной площадки, она же моя. А уж подъезд вообще тем более ко мне не имеет никакого отношения.
И морально надавить на людей то, что это все наше, это все в наших руках.
Есть еще такая вещь, как вброшу, и ладно, за мной кто-нибудь уберет.
Да.
Там я выброшу бумажку из окна, все равно там дворник ходит, он возьмет и уберет. Какая разница? Что я тут брошу, что я в мусорку выброшу.
Неуважение к труду.
Да, неуважение к чужому
вот интересно,
труду.
Вы такие все сознательные. А вы делаете замечания вот своим сверстникам, своим друзьям?
Своим друзьям, да.
Да?
Ну да, сверстникам, но не прохожим же на улице, если ты не подойдёшь.
Да.
А на сверстникам, естественно,
друзьям, да.
Да.
И что? Как они реагируют?
Странно.
Нет, смотри, кто как. Кто-то не бросит, кто-то поднимет.
Но у некоторых друзей своя тоже четкая позиция, то, что они считают, что в этом нет ничего плохого, если я брошу бумажку. И эту четкую позицию иногда очень сложно сломать и переубедить их.
Да и какая тебе, в принципе, разница? Я кину.
Ты можешь не кидать.
За себя. Ты можешь не кидать, а я кину.
Мне в этом плане с друзьями повезло, они у меня все сознательные.
У нас все друзья сознательные.
Вам действительно крупно повезло, девочки.
Да.
У нас же как бы рядом со школой школы, рядом в нашем районе находится Битовский парк. И
каждый год
каждый
мы там
год
убираемся.
Мы там убираемся целым классом. И никто не просится, все согласны, потому что все понимают, что это нужно нашей природе.
Я думаю, что во второй части нашей программы мы уже поговорим конкретно про те сюжеты, которые придумывались в ходе вот этого интересного конкурса. У меня только такой к вам вопрос. А вообще театр в вашей жизни какое-то место занимает, Тань?
Ну... Он до этого момента он не занимал.
Ну, была когда-нибудь в театре, да?
В театре я, конечно, была, но как бы в детстве, потому что сейчас уже времени нету. Все время там учебы, там занятия.
Ну, что-нибудь вспоминается вообще из театральных впечатлений, виденных в жизни?
Вспоминается, как я ходила на балет «Офелия», что ли, там про куклу. Мне очень понравился. Я его запомнила, наверное,
Копелия,
на всю жизнь.
Копелия,
да. Я только название, естественно, не запомнила, маленькая была. Вот это у меня было самое вообще сильное впечатление от театра за всю жизнь.
Так.
А я довольно часто хожу в театр. Почти, не знаю, ну, может, почти каждый месяц и с классом, и с родителями, и с друзьями. Мне театр очень нравится. Я сама постоянно участвую в театральных постановках в школе. И для меня это очень интересно. Это открывается что-то новое для себя. Ты себя представляешь в совершенно других образах, которые тебе неизведаны, и ты открываешься.
То есть, всё-таки это искусство для тебя, оно не было новым. Ты уже знала, что это такое,
ну,
да?
Я знала, как это сыграть, но я не знала, как это написать. И это надо было прочувствовать.
А пьесы читала когда-нибудь до этого?
Нет.
Кроме того, что
как же «Ревизор»?
Ну, «Ревизор» тоже в школе приходили, «Буря от ума».
Нет, не читали никогда. Но вот то, что вот я видела, как играют актеры, я могла себе представить, что надо написать, чтобы они могли это сыграть.
У меня, наоборот, с написанием проблем вообще никаких, потому что как бы я пишу достаточно много по жизни. Вот, а как это сыграть, вот с этим уже возникали
вот
проблемы.
Вот мы сошлись в одном тандеме, разделив напополам.
Ир.
Да, занимает, безусловно. Благодаря Милане Феликсовне вместе с ней, с друзьями, почти каждый месяц ходим в театр. Даже два раза в месяц, как получается, со временем.
Очень часто мы ходим, да?
Ходим, однозначно. Балеты, джазовые концерты, все есть. В качестве, на тему того написать... Наша группа пошла по другому пути. Мы написали просто историю, а потом, благодаря сценаристам, мы ее уже превратили в пьесу.
То есть профессиональным вашим куратором.
Да, с кем мы работали.
Я просто смотрю, там набор драматургов. Просто для наших слушателей сообщу. Мастерскую, которую прошли девочки, как я понимаю, вели Михаил и Вячеслав Дурненковы, Клавдиев, Нина Беленицкая, Эльмира Балатяна. А кто там еще был?
Еще был
Евгений Казачков.
Это же все, как я понимаю, представители новой драмы.
Да, достаточно
радикальное течение в современном театральном искусстве.
Замечательное
течение. Очень много нареканий со стороны консервативной части театральной общественности. Многие режиссеры старшего поколения пугаются этих новых пьес. Особенно, конечно же, их очень смущает наличие ненормативной лексики в этих пьесах. Вот ваше отношение к этому.
К сожалению, перед тем, как пойти на данный проект, не познакомилась...
Может быть, и хорошо.
Мысль такая есть, потому что мы, например, собираемся сейчас посетить
театр
спектакли.
Театр практики, где играются, да?
Потому что интересно. Для нас ребята показались абсолютно молодыми, новыми, как бы неизвестными. Вы знаете, у людей постарше, которые были в группе учителей, постоянно каждый день звучал вопрос: а эти ребята, они профессионалы? А эти ребята, они как бы что-то уже написали? Ну, вроде бы как, кому мы отдали своих детей? Благо, человек, который работал с учителями, это была Селма, она тоже драматург. На сегодняшний момент она живет в Великобритании, а вообще она хорватка по происхождению. Она проводила с ними мастер-класс и в ноябре месяце того года. И, в принципе, она ребят знала. И именно она открыла нам глаза на то, что это великие ребята, как бы за ними будущее, у них есть свой взгляд. Вообще свой взгляд иметь на консервативные вещи – это замечательно, да, потому что есть некий другой угол, который неизвестен никому более. Это приятно. По поводу ненормативной лексики был интересный момент, потому что Селма, она занимается в Великобритании кружками различными.
Милан, давайте я вас остановлю, простите, ради бога, мы продолжим эту тему, поскольку у нас сейчас время новостей.
Хорошо.
Прервемся, потом продолжим через несколько
Конечно.
Минут.
Хорошо.
Хорошо.
Ну что, продолжаем мы наше родительское собрание. У нас сегодня дети гостят. Напомню, говорим мы сегодня про проект. Насколько я понимаю, инициатором все-таки было британское посольство.
Да, вы правильно понимаете.
Итак, прочту, как это точно называется. Театр климатического действия. Проект при участии Центра драматургии и режиссуры Казанцева и Рощины при поддержке театров «Практика» и «Театр ДОК», а также Всемирного фонда дикой природы. Но прежде чем перейти, собственно, к пьесам, я бы хотела все-таки эту тему животрепещущую завершить по поводу ненормативной лексики вот вашего отношения. Угу. Поскольку все-таки правда жизни, она и есть правда жизни. Вот что с ней сделаешь, Мила?
Нет, ну по поводу ненормативной лексики, вы понимаете, да, что сейчас я в кругу детей и вас, естественно, говорю о том, что ненормативная лексика – это зло, это неправильно. Более того, я действительно так считаю. То есть в повседневной жизни мне режет слух, если при мне кто-то ругается.
А
да?
В творчестве это возможно?
А вот в творчестве, мне кажется, да, как самовыражение, если люди не имеют возможности это сделать по-другому. Я просто хотела привести пример.
Да.
Тут даже, наверное, не столько, как я это вижу, да, а те примеры, которые приводила нам Селма. Она говорит, что если это дети, ну, то есть она работает с детьми в детской группе, то это все равно творчество. И нужно плясать не от того, что я должна им поставить оценку, потому что я этого не должна. Они должны просто написать что-то или сыграть что-то. В данном случае неважно. Я им разрешаю говорить какие-то слова, да, но если это студенты, если это взрослые люди, то в процессе игры, вы же понимаете, да, что для того, чтобы даже написать пьесу или сыграть что-то, нужно подняться на определенный эмоциональный уровень, да, должен быть драйв, должно быть чувство определенное. И у нее есть много игр, которыми она пыталась научить нас, чтобы мы потом могли о детей иметь большую продуктивность в результате. И тогда она разрешает говорить все что угодно. И она как раз-таки пыталась нам, учителям, объяснить, что если это игра, если это творчество, то если это определенный драйв, то это даже не режет слух. Другое дело, что мат ради мата – это совсем другое. Это не имеет никакого отношения к творчеству. Если человек самовыражается только путем ненормативной лексики, это не есть хорошо. Она приводила ряд примеров, когда постельная сцена, да, как таковая, может быть красивой, правдоподобной, а не грязной. Потому что, конечно, если дать возможность детям попытаться что-то сделать, у нас вот ребята первые, что сказали, у нас будет постельная сцена в пьесе. То есть им факт, что если учитель, да, если взрослый, он должен запретить. Запрета не было, пожалуйста, это посольство, это не школа, да? Пожалуйста, ведите, но если это будет красиво, да, если это будет интересно. Я просто, если есть минутка, Селма рассказывала про эпизод, когда нужно было родителям потом показать некую пьесу, которую смогли сделать их дети. И там мальчик, он уперся в том, что да, в его пьесе должны проходить роды. Вот что хотите, то и делайте, но роды должны быть. Для нее это была сверхзадача, потому что она не имела представления, как можно продемонстрировать роды во время пьесы еще и маленькими детьми. И тогда они пришли к такому попытались найти выход и нашли его в следующем образе, что некая маленькая, очень маленькая девочка в классе рожает очень-очень большого мальчика. То есть, грубо говоря, она там 1.50 м, а мальчик там ростом 1.90 м, значит, баскетболист и так далее. То есть, чтобы это было на сцене не грубо, чтобы был художественный образ, был посыл, чтобы люди поняли, а так как пьеса, она всё-таки носила драма-позитивно-комедийный характер, ее та пьеса, то зал, конечно, был в восторге от этого. И это не было грязно. Это было к месту, это было понятно, это было читабельно, это смотрелось хорошо. То есть здесь нужно четко различать, грязь ради грязи, да, или что это является именно элементом творчества.
Давайте мы девочек спросим, Ира, вот на ваш взгляд, что можно, что нельзя в искусстве? Скажу я так вот уже высокими словами. Все возможно? Или все-таки есть какие-то вещи, которые нельзя?
Я все-таки согласна с Миланой Феликсовной, то, что если это красиво, да, согласна, если это красиво, почему бы нет? Можно ненормативную лексику использовать, в некоторых моментах это действительно нужно, и по-другому не обойтись.
Красиво, некрасиво. А если это сцена изнасилования, она же может быть в пьесе, в драматургии, может быть.
Если она что-то нам дает и что-то нам показывает, несет какой-то смысл, почему
посыл
нет?
Должен, посыл должен, да, быть какой-то обязательно.
Если потом благодаря этой сцене что-то будет дальше, дальше и дальше, мы придем к какому-то финалу смыслу, да, это можно.
То есть вопрос, зачем, для чего?
Да.
Да? Пожалуйста, Настя,
мне тоже кажется,
тебя.
Что можно все, как бы это же игра. Это показывается даже, ну, как бы, этого может не быть в жизни, да? Мы с этим можем не столкнуться, но посмотреть со стороны, тем более, если это красиво представлено нам, то вполне можно.
То есть эротика вполне допустима.
Просто мы поставим границу тогда, кто может это смотреть, а кто нет.
А кто нет. И как бы, чтобы это не давило на психику людей, а чтобы это выглядело нормально.
Чтобы естественно. Нет, но вот здесь я совсем не поняла, а эротика тут в каком контексте? Эротика – это вообще вид искусства, да? Как бы тут тоже есть смысл разделять понятия. Эротика,
вы сказали, постельные сцены, я говорю, эротические. эротические сцены. Они постельные сцены, да, да. Эротические сцены не всегда постельные. Они могут быть вы совсем даже не постельные.
Ну, тут, опять-таки, да, кто как видит, потому что это же можно не показывать всю грязь, да, но при этом человек ее прочувствует. А, ну, я имею в виду, если это вот сцена изнасилования, как вы приводили, это мастерство и актеров. Можно в простой сказке, да, в простой какой-то истории ее так напичкать, что потом вот выходишь, да, из театра и понимаешь ощущение грязи какой-то, что не отмоешься, бежишь в душ. Это совершенно разные вещи.
Тань.
Я считаю, ну, конечно, да, я согласна с Настей, и с Ирой, и с Миланой Феликсовной, что, ну, все должно быть, но должно быть в меру и со смыслом. Потому что вот действительно очень неприятно, когда выходишь там из кино или из театра, и ощущение, как будто тебя облили грязью с ног до головы. Потому что кто-то написал столько там нецензурной лексики или там, опять же, эротики, что просто очень неприятно.
А в быту как вы относитесь к нецензурной лексике?
Не очень хорошо.
Да, не очень хорошо.
Я считаю, что девушка вообще не должна этого делать.
Плохо. Согласна, хотела бы вернуться к предыдущей теме. Кто зачем тут идет смотреть? Кому нужна эротическая сцена, тот ее поймает, выловит и пойдет смотреть именно на нее. Кому не надо, он даже не обратит на нее внимания, он поймет полный смысл того, что хотели донести.
Это все зависит от самого человека.
Ну, давайте немножечко поговорим о том, что вы-то там понаписали. Давайте с вас начнем. Вы в дуэте работали.
Да, мы работали вдвоем с Таней. У нас пьеса называется «Мех и грех».
Так.
Такое у нее нестандартное название.
Ну, в общем, как и сюжет.
Как и сюжет, да. От такое выражение, как смех и грех. Вот, у нас, значит, пьеса, она из 5 действий.
Ничего себе.
Из 5 сцен.
Из 5 сцен, да.
5 действий, ну, они такие часов на 5.
Нет, ну, в смысле, они маленькие, но...
На 10 всего.
Так.
Вот, то есть у нас там вообще самые две сильные сцены, да? Это у нас... Ну, вообще, расскажу по порядку. У нас... Герой — это муж, заядлый защитник всего живого, жена, которая любительница меха, всего такого
красивого. А он такой Гринпис, да?
А он Гринпис, да. Он даже и работал. Вот. И ее знакомый друг — модельер, моделирующий из меха, всякие там шубы, в частности. Вот. И, а муж тот защищает, он ездит, он спасает. Вот как работник ВВФ мы его представили, да. Значит, и жена когда-то обращается к мужу с вопросом того, что ей нужны деньги на новую шубу, как так она полгода ходит в одном и том же.
Ну, он, естественно, ей ничего не дает, потому что он же защитник природы, как же его жена будет носить мех. Ну, да, они ссорятся на этой почве, она уходит к своему другу, модельеру, и жалуется ему на мужа. Вот он предлагает ей поехать в Арктику.
Так. То есть муж рассказывает, что в Арктике... Муж ей рассказал предварительно жене, что в Арктике такие милые бельки, то есть, а бельки — это дети тюленей.
Да, маленькие. И что у них... Ну, что их убивают на шубы.
То есть он ей красочно описал, как это все происходит. На неё это...
Муж рассказывал ей,
муж,
с возмущением.
Он сказал, как же ты можешь хотеть эту шубу,
ты,
если...
Да, ты видела, как этих маленьких животных убивают. Там, палками,
да, там был образ именно.
Образ. Да. Мы, да, у нас было четкое описание вот этого убийства белька, вся картина. Но на жену это сейчас не подействует. Она рассказала модельеру, они решили поехать в Арктику.
Чтобы как раз за мехом.
Вот. Они с модельером едут в Арктику, и одеты они были совершенно не по погоде. Ну как, ну, тепло.
Там жена на шпильках.
Ну, на шпильках, да, такие все гламурные. Вот. А муж в это время тоже едет туда же, в то же место.
Только чтобы... с экспедицией по спасению как раз этих бельков.
Так.
Муж с женой проваливают... Ой, муж, простите, с модельером проваливается, жена с модельером проваливается под лёд.
Так.
И
муж вытаскивает.
Да, муж слышит крики, их спасает. Жена, конечно, говорит, что это он меня заставил, это не я.
Да, модельеры сажают в тюрьму.
За что?
За то, что за браконьерство.
Они успели кого-нибудь уничтожить там?
Ну, просто увидели, что у него дубинка.
И к тому же жена его сдала, грубо говоря.
То есть одна из сцен у нас – это тюремная камера и целая сцена на то, как модельер сходит с ума.
Да, монолог там, его писала лично я.
То есть он с ума сходит по-настоящему?
Он,
это,
да.
Уже не, это уже не смех, да?
Это не смех, он сходит с ума, он начинает от того, что ему здесь плохо, что ему не хватает меха, потом ему начинает казаться то, что кругом животные мертвые, и постепенно он сходит с ума и умирает.
Вот это для меня, я извиняюсь, история, Настя, для меня, как для зрителя, наиболее яркой сценой, вот такой вот страшно яркой сцены, да, опять-таки, что можно, что нельзя, но вот здесь мурашки по коже были именно вот от этого действия, от этой сцены,
потому что...
Да, когда он оказывается в тюрьме, и когда он потихоньку сходит с ума, потому что раздвоение настолько четко было передано девочками в монологе, что... Ну, мурашки бегали, правда.
Мы думаем, видите, будут играть профессиональные актеры, мы думаем, что...
Что они сыграют,
это
так,
прочувствовано так, что это просто вот доведёт...
Получилось так, что когда мы играли, это получилось больше смешно, чем грустно.
Да, потому что я...
Сначала все смеялись, и потом так...
Я когда начала играть вчера проигрывать эту...
А что там, хоть текст, хоть кусочек вспомни нам? Что
ну, значит, он вообще у нас как начинается сцена, он лежит на кровати, спит. В тюремной камере. Влетает, как у нас в тюрьме? Влетает тарелка с едой.
Ну, скорее, он... у нас, а в Америке, так?
Так, в Америке, наверное, да. Он вскакивает, что за еда, я не могу чем здесь кормить, начинает возмущаться. Ну, как обычно это у них все происходит, да? На меня давят стены, меня давит потолок. А постепенно он понимает, что он сам во всем виноват, и что его окружают эти стены, что ему плохо, ему начинают казаться всякие... мех, мертвые бельки, то есть, что вот ему холодно, ему нужен мех, и в то же время он вспоминает, какой мех прекрасный, и что он без него здесь, и ему становится совсем плохо, он начинает сходить с ума. То есть, когда я читала этот монолог перед всеми, сначала это было смешно, мне самой было очень смешно, но под конец вот такая тишина была, я даже немного испугалась.
Да, потому что, вот, знаете, ощущение раздвоения личности, когда для человека самое главное — это мех, и он его любит, он его жаждет, да, вот именно всем нутром, телом, осязаемо жаждет. И он видит этот мех, и у него единственное желание, что его как бы оберег в этих стенах, это если здесь будет мех, да, и он сможет его гладить, этот мех будет его ласкать, потому что здесь холодно, промозгло, будет что-то родное, да, более знакомое, то, в чем он всегда ходил. А с другой стороны, в этот же самый момент он, по замыслу девочек, он видит, что этот мех с глазами и окровавлен, потому что это живое существо, убитое, для того, чтобы содрать эту же самую шкуру.
Еще он
и
понимает,
вот у него как бы разрыв мозга происходит.
Что именно
в этот момент.
Вот из-за его вот этого увлечения он оказался
жажды,
в тюрьме.
Да. Он сам виноват во всем, да. И то есть и накладываются две сцены. Это убийство Белька и схождение Вольера с ума. Вот это вот все, это, я думаю, влияет очень сильно на психологию.
И дальше чем заканчивается?
И последняя сцена у нас – это... Муж с женой, они... Муж предлагает жене найти золотую середину. Они разговаривают, что муж больше уделяет внимание жене, а жена
поменьше
к меху. Да. И в знак примирения муж дарит жене шубу. Ничего не говоря, она очень довольная, она в шоке.
Причём шуба такая красивая, шикарная просто.
Как раз белый цвет, как она и хотела, как из бельков. И она уходит. И в это время остается один муж, как раз кульминация, развязка. Муж говорит,
шуба-то
то, что
искусственный
мех. Искусственный мех не хуже натурального, так как не важно, какой мех на тебя, а важно, что у тебя внутри. Этим заканчивается наша пьеса.
Таня писала монолог-то сумасшедший.
Да, монолог писала я.
То есть мы, когда ехали утром в посольство, да, я говорю, нам чего-то не хватает, Тань, ты знаешь, вот чего-то мне не хватает прямо между концом и вот поездка.
А еще мы изначально задумали, что модельер сойдет с ума и умрет, но мы не знали просто, как это передать.
Я говорю, а давай вот мы в тюрьму его. Я говорю, я не знаю, как это написать, я тебе предполагаю, а ты напиши.
Я говорю, а давай монолог. И, естественно,
написали. Монолог. То есть я ей сказала, что я хочу увидеть в этом монологе, что я хочу там смерть, что вот он начинает сходить с ума, и потом он умирает. И она это составила по порядку.
И получилось так, что как бы я его написала и сразу преподавателям дала на оценку. Они сказали, что даже менять ничего не надо, потому что все написано просто идеально, что все передано так точно и очень трогает.
Молодчина. Значит, это называется «Мех и грех».
«Мех и грех», да?
Да. Отлично.
Так, Ира. У нас получилась любовная драма, называется «Потерянный рай». Он и она, он фотограф, они муж-жена, она беременна. Он об этом, конечно, пока ничего не знает. Экология в городе катится вообще под гору. Везде мусор, люди вообще не замечают.
А где происходит действие?
Мы не указывали, просто в городе.
То есть это может быть произойти где угодно, да?
Да, конечно.
Неважно.
Мы даже имена не давали нашим героям, потому что это стандартная семья, обычные люди. Он пытается сделать снимок, найти что-то еще оставшееся от прежней жизни, от прежней экологии, какой-то цветок, растение, луч солнца, который редко пробивается в город из-за сильного смога от машин.
Зеленую травку.
Зеленую травку, листики. И пока он это ищет, в один прекрасный день попадает под кислотный дождь. Приходит домой, просто общается с женой, на следующее утро он слепнет. жена хочет ему сказать о ребенке, но на фоне таких глобальных событий, как слепота мужа, она решает помолчать. Они идут к врачу, и врач говорит то, что скоро его вообще не станет, болезнь будет прогрессировать.
А откуда там кислотный дождь? Там
ну, так экология, это все, да.
Предприятия какие-нибудь страшные, да, химические.
Это как возможно. Будущее, наверное, то, что нас ждет. Да, если мы не возьмемся за лоб все-таки.
У нас, кстати, техногенный снег все время идет, вы заметили, в Москве.
Вот так же у них кислотный дождь полился.
Весной.
Она говорит: дорогой, я хочу тебе помочь. Ты отличный фотограф, у тебя классно поставлены там руки. Ну, мы не вдавались в эти подробности. То, что я буду твоими глазами, я буду ходить, смотреть прекрасные виды, а ты будешь фотографировать. И, может быть, ты так и найдешь, что ты искал. Она ходит по городу, расписывает ему, как все прекрасно, все хорошо. На самом деле там, естественно, помойка, свалка. Он фотографирует, он ей якобы верит. Но периодически задает вопросы. Я слышу, здесь лай, здесь много кошек. Ну, что-то такое, то, что там уже все, вся экология поменялась. В итоге она хочет ему сказать о ребенке, они сидят в парке. И понимает, а он сидит молча, понимает, что какая-то странная тишина, что так молчит только вечность. Поворачивается, он мертв. И потеряв любимого из экологии, она понимает, что надо что-то менять. Надо меняться самой, надо менять мир, надо возрождать нашу экологию, природу. Она создает какие-то там всякие фонды, ездит по странам со своей историей, то, что она потеряла любимого мужа из-за плохой природы. И как бы она меняет мир. Она меняет его в лучшую сторону, все возрождается, потихоньку становится таким же, каким было. И мы показываем сцену спустя 12 лет. Стоит мальчик на набережной с фотоаппаратом, фотографирует что-то. Подходит женщина, говорит: как же ты похож на папу. Угу. Да, мам, я тоже люблю солнце. То есть, естественно, это была та женщина.
Угу. То есть такая драма настоящая.
Получилось так, да.
Милан, как вам эта драма?
Ну, мне... Понимаете, вообще все, что делают мои дети, мне всегда нравится. Это априори. Я, конечно, могу определить, что это такая романтика,
жестокая,
да. Что романтика, у ребят... Не, ну все равно романтика определенная есть. Вы знаете, кстати, по поводу «Человека умирает», когда ребята писали с драматургами, драматурги как раз и говорили, что не нужно подводить все к хэппи-энду, да, как бы это настолько банально и неинтересно. То есть должен быть взрыв. И они в пьесах показывали, что должна быть характеристика человека, именно показать вот фундаментальность характеров, довести его до какого-то пика, но не раскручивать ее назад, потому что это будет неинтересно потом слушателям, зрителям, да, если это будет просмотр спектакля. А нужно развернуть так, как это может случиться в жизни, да, то есть это должна быть драма. И, может быть, для кого-то ситуация, которую описали дети, она кажется банальна. Но мне она нравится. И мне очень приятно видеть, ну, это не только про моих детей, да, все ребята, которые там занимались, вот девочки, не дадут соврать, у них в глазах был азарт. Вот это то здоровое качество, ради которого можно многое отдать. Это очень приятно. И когда нам всем говорят о том, что наши дети, как бы наше поколение ужасно, дети как бы катятся в никуда и так далее, тут ты видишь реально одаренных ребят. В принципе, это обыкновенные дети. Здесь никого не выбирали, да, абсолютно обыкновенные. Угу. Даже бы хотелось, чтобы они были необыкновенные, но необыкновенные.
Нет, они у вас необыкновенные.
Да,
вот эти трое точно необыкновенные.
Спасибо, я согласна. Я согласна. И вот когда всем доказывают, что дети, они вообще не совсем другие, вы не понимаете. Когда разговариваешь со взрослыми людьми, да, или когда рассказывают о том, какое ужасное поколение. И тут ты реально видишь, что да, дети именно такие, какими ты их видишь. Угу. И вот этот азарт, вот это желание. Вы знаете, я, естественно, мы с детьми из дома доезжали, и потом домой все возвращались. Мы, естественно, обсуждали, мы об этом говорили. У меня были определенные идеи. Что мне нравится в детях? Вот я, девочки, про вас не могу сказать, потому что мы как бы с вами...
Ну,
мы не из одной семьи, что называется, да.
Но, из одной теперь.
Да, но я могла вмешаться в процесс, да, я могла накидать идеи или сказать, что вот это плохо, да, ну, не в плане оценки, да, а что можно чуть-чуть по-другому повернуть. И предлагалось несколько вариантов. Мне нравилось то, что дети, они могли отстаивать свою позицию. Да, вы что-то брали, да, на что-то они говорили нет, и они объясняли. Не нет, потому что это вы сказали, а нет, потому что мы несколько иначе видим. И если они могли мне это доказать, то есть я это абсолютно нормально понимаю, потому что это их пьеса, это их видение, да, это их эмоции. Главное, что это их эмоции. Это то, как они видят. В действительности я бы... Мне что безумно понравилось, они захотели на этом останавливаться. То есть у них сегодня, вот в разгар этого азарта, появилась идея снять небольшой фильм. Вот по данному сценарию.
Да, потому что это явно заявка на сценарий, безусловно.
И вот очень бы хотелось, чтобы... Ну, просто надо понимать, что у ребят 11 класс, у нас у всех куча проблем, и помимо школьных, и поступлений, и экзамены, и так далее. Но очень бы хотелось, чтобы...
они смогли бы реализовать это.
Мы тоже думаем на эту тему, чтобы, во-первых, на школьной сцене показать это ребятам.
Для школы в будущем писать сценарий.
Да, для школы в будущем сами писать сценарий. Вот даже для самых маленьких мы проводим каждый месяц почти день птиц, день животных, день зверей. Можно для более старших показать именно нашу постановку, тоже снять какое-то видео.
Но постановку надо показать обязательно, чтобы люди знали, что неделю не просто так.
А вот в заключительном-то финальном этапе
будут играть профессиональные актёры.
Как-то уже прочитали, ознакомились с материалом?
Мы познакомились только с режиссерами, пока актёрами.
Есть такие планы, что, возможно, нам разрешат приходить на репетиции наших пьес, да, и контролировать процесс.
Вот, на первую репетицию, потому что, как бы, режиссер-то не знает, о чем, как бы не до конца понимает. Это всего-то надпись, а о чем мы думали?
Эмоции,
эмоциональные эмоции.
А вот если кино снять, вот вы бы думали, вот, Тань, кто бы сыграл бы у вас главную роль из актеров наших, российских, вот кому бы вы доверили?
Из российских актеров?
Ну, надо подумать.
Да, это мы как-то даже...
Но мне кажется, это самая сложная роль только, конечно, у этого модельера.
У модельера это надо... Ему надо, да, резко перевоплощаться из такого вот и...
Исходить с ума.
Исходить с ума, да.
Это не проблема.
Это достаточно сложно сыграть. Это не проблема, но сложно.
Сходить с ума? Да.
Вот, и особенно, когда ты сходишь с ума не по-настоящему, да, но надо донести, что ты реально сходишь с ума.
Надо это сыграть так, чтобы люди поняли, что ты именно сходишь с ума, и что... Все это действительно очень трагично.
Кто нас умеет это делать? Сходить с ума убедительно. Пожалуй, Евгений Миронов.
Мы не будем...
Федор Бондарчук.
Мы не будем...
Нет, вот как раз-таки мне кажется, что Федор Бондарчук в данном случае это провальный вариант.
Провальный, да. Он слишком прагматичен.
Знаете, я вот не берусь говорить о пьесе девочек. Вот сейчас поймете, почему. Ну, потому что критика, да, определенная будет сейчас, чтобы никого не обидеть. Но вот про пьесу моих ребят я хочу сказать, что если ее играть именно как фильм, то мне кажется, что лица должны быть незамыленные, неизвестные. Ир.
Да, да, согласна. Да.
Потому что мы все равно актера наделяем какими-то качествами из предыдущих его работ. А здесь такое должно быть что-то новое. Открытие, наверное, какое-то.
Что-то необычное.
Что-то, да, и вот именно, чтобы незамыленное, да, чтобы это было именно. Ну, чтобы это был эпизод из жизни, отрезок жизни, отрезок города. И чтобы это все было узнаваемо для каждого человека. Не, и прожито для каждого человека, но не через известного субъекта, а вот через такого же, как я, соседней площадки, соседней улицы.
Образ вот этой пьесы, про которую Ира рассказывала, забыла, как называется.
А «Потерянный рай».
А «Потерянный рай». Он как бы уже в голове складывается, когда Ира говорила, да? Вот,
картинка рисуется.
Картинка понятная, такое достаточно мрачноватое, такое депрессивное все-таки должно производить.
Плачевное.
Поначалу-то какое-то действие на зрительный зал, и если это в кино, то панорама тоже понятно, какую снимать. У нас таких городков, даже вот по России,
очень
промышленных
много.
Стран, страшных городков, лишенных вообще, по-моему, всего живого. Их много. Но я думаю, что и в Европе тоже, к сожалению, такие города тоже везде можно найти.
Везде. У нас вот с этим была проблема, то, что по нашей пьесе фильм снять очень хорошо, а на сцене-то поставить его немножко сложновато. Изобразить свалку, дождь и мусор, ну...
Ну почему? Это как раз задача режиссера. Почему?
А
это
у нас проваливающийся лёд.
Да,
бельки, которые там катаются вокруг пруда.
Слишком много ремарок, очень много. Все на них построено.
Нет, я думаю, что если талантливый человек, если режиссер это забирает, если у него он почувствовал какое-то там свое, что-то свое родное, я думаю, что он придумает.
Да.
Он уж про рожали уже на сцене.
Да, да, да.
К тому же еще было бы интересно послушать мнение самих режиссеров, там актеров, все-таки профессионалы.
А вдруг еще что-то?
А вдруг что-то они нам подскажут?
Значит, 25-го это все будет показываться в центре Казанцевой рощины. А туда можно попасть простому, смертному или нет? Билеты не продаются?
Нет.
А потом издать какой-нибудь сборничек из этого, хотя бы пьесы почитать.
Будет. Да, будут сборники.
А вот это хорошо. Да. Хотя бы познакомиться с текстами. Да. И у меня последний вопрос к вам. А как-то в дальнейшую свою жизнь будете связывать вот с творчеством?
Да. Я по-любому. Потому что я и до этого всю жизнь свою с творчеством связываю. И думаю, что я не буду просто на этом
останавливаться. А ты пишешь многое, да?
Да, я пишу рассказы, я пишу стихи. Плюс еще я рисую. И фотографирую, там вообще, что я только не делаю.
А поэтому... живой журнал ведёшь?
Ну, я раньше вела, потом надоела. Вот. ну, как-то просто не хочется останавливаться, потому что, ну, это большая довольно веская часть моей жизни. И
да, и тем более, если получается, надо обязательно продолжать. Вот хорошие драматурги.
Настя, спросите, она все знает.
Да, конечно, у нее замечательные стихи, я все стихи ее читала, которые с самого первого, с 12 лет, это вот до сегодняшнего дня. И я тоже не хочу останавливаться, я буду также продолжать играть и на школьной сцене, может быть, куда-то дальше.
А в профессиональный театр не хочешь поступать в театральный?
Я сначала хочу получить какую-то весомую, более весомую профессию, потом, может быть, я бы, конечно,
знаете,
не отказалась.
Какие у нас рациональные дети, а?
Я, то есть, я и рисую уже с 3 лет, и я думаю, что я буду продолжать и рисовать, и писать будем вместе.
А куда будете поступать?
Я еще не знаю. Я, может быть, на журналиста, может быть, на психолога. Я еще не решила.
Я хочу пойти учиться на журналиста, это, конечно, у меня такая
может,
мечта.
Вместе пойдем
может быть, и вместе пойдем, и будем продолжать
Ирочка,
писать.
А у тебя как?
Ну,
твои
я
планы.
Не рисую, не пишу.
Ну, как
заставим.
Ну, это да. Пьесу написала.
Ну, это точно. Это мне, конечно, все интересно. Театр вообще люблю. Но пока тоже надо весомую профессию. А потом я собираюсь идти на педагога. А дальше посмотрим. С детьми, наверное, все-таки как-то состыковываться все-таки буду.
Смотрите, какой многозначительный взгляд был мастер. Типа, она заставила меня пойти на педагога.
На самом деле, хотелось бы еще сказать про наших преподавателей, наставников.
Только быстро, у нас уже времени нет.
Ну, да, это понятно. Были очень замечательные. Люди, Юрий Клавдиев и Эльмира Балатян. Очень легкие в общении, очень приятные. И вообще спасибо им большое, что они нам
вообще
так помогли.
Всем ребятам огромное спасибо.
Молодцы. И спасибо Маше большое. И всему посольству.
Я вам скажу, что все эти имена вот, драматургов, они все для меня родные и знакомые, поскольку я была в жюри конкурса «Действующие лица» и как раз оценивала работы профессиональных драматургов. И вот вручали мы призы и Михаилу Дурненкову, и Юрию Клавдиеву. Мне кажется, это сегодняшний просто авангард драматургии современной. Так что вам очень повезло с мастерами.
Да.
Это
да.
точно
совершенно. И вот спасибо большое Маше, что она пригласила.
Машенька, спасибо
тебе. Девочки, спасибо вам большое. Я хочу нашим слушателям еще раз назвать имена, чтобы вы их запомнили. Обязательно. Это Ирина Богачева, Анастасия Нефедова, Татьяна Стручкова и учительница Милана Адамян. Спасибо вам
большое. Спасибо большое.
Спасибо.